Всем привет! Вы слушаете Design Code, подкаст про влияние IT-индустрии на жизнь людей.
Рассказываем про IT-сферу со стороны дизайна и разработки.
Меня зовут Ливан, я продуктовый дизайнер.
Меня зовут Владислав, я разработчик машинного обучения.
Сегодня мы вам расскажем про то, как начать свой путь в дизайне, а именно в UI/UX дизайне, так называемом. Какие есть основные пути развития, какие особенности у каждой сферы и чем они между собой отличаются.
Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете.
Если мы рассматриваем UI/UX дизайн, то есть основные пути развития, их три. Это фриланс, студия или агентство, или продуктовая команда. Все они между собой различаются, и чем больше времени проходит, тем сложнее как-то переходить из одной сферы в другую. Если раньше можно было работать успешно на фрилансе, потом перейти в агентство, потом уже в какой-то продукт, и плюс-минус везде навыки и компетенция была одинаковая, то сейчас это уже не так, и с каждым годом вот эта разница все ощутимее, и все сложнее перейти в другую сферу, если ты долго работал в одной. Если со студиями или агентствами и продуктами еще есть какая-то взаимосвязь, и человек, который проработал много лет в агентстве, он еще может перейти, и в принципе большинство из его навыков будут актуальны, подойдут и для продукта, то на фрилансе все немного по-другому. Фрилансер — это не ремесленник, не художник, это в первую очередь предприниматель, и к своему делу нужно относиться именно как к бизнесу. Больше половины времени нужно тратить именно на поиск клиентов, поиск новых заказов, ведение текущих. И это отнимает огромную часть времени, которую большинство фрилансеров не закладывают в свой рабочий график. В это входит ведение текущих клиентов, отклики на вакансии, переписка с клиентами, составление технического задания, общение. Это все занимает огромное количество времени. И большинство фрилансеров из-за этого работают 24/7, то есть они всегда погружены в работу. И это уже первое существенное отличие фриланса от студии или продукта, потому что фрилансер все время должен находиться в работе. Конечно же, опытные фрилансеры отходят от этого, они пытаются разграничивать свой рабочий график, но все равно, когда вам пишут на почту и интересуются, можно ли у вас заказать что-либо, то нужно ответить как можно быстрее, потому что если вы не ответили в течение там 2 часов, есть большая вероятность, что ответил кто-то еще, потому что вряд ли вы единственный, кому клиент пишет.
На сколько процентов, по-твоему, дизайнер-фрилансер на самом деле дизайнер, а не там какой-нибудь маркетолог, математик или еще кто-то?
На самом деле на достаточно мало процентов, потому что на фрилансе важнее не хард-скиллы, то есть непосредственно навыки дизайнера, а огромное количество других навыков, которые часто более эффективны в карьере фрилансера. Например, есть много дизайнеров, которые из года в год делают одно и то же. То есть их навыки, они когда-то развивались и потом остались на одном уровне. Они сформировали тот продукт, который у них покупают, и им можно, в принципе, больше не развиваться дальше. Они из года в год могут выдавать продукт одного и того же уровня и оставаться при этом достаточно востребованными. То есть на фрилансе нет прямой корреляции между твоими навыками и тем, сколько ты будешь зарабатывать, сколько у тебя будут заказов.
Получается, если человек на фрилансе просит на первый взгляд со стороны заказчика достаточно большую сумму, это может быть на самом деле оправданная сумма за его работу.
Да, конечно. То есть тут единственное мерило — это во сколько сам фрилансер себя оценивает. Тут нету никакой средней рыночной стоимости, что вот, допустим, лендинг стоит столько, он может стоить 500 рублей, может стоить 500 тысяч и больше даже. То есть тут и все зависит исключительно от того, насколько можешь себя продать тот или иной фрилансер. Вот если вернемся к непосредственным навыкам, именно дизайнерским, то я помню, что лет 5 назад я смотрел на некоторых дизайнеров, и для меня они были просто какой-то недосягаемой высотой. Я думал, что никогда не смогу делать так же, как и они. Я вдохновлялся их работами, пытался подражать, копировать. Вот сейчас я захожу к ним и вижу, что их уровень остался таким же, каким он был вот много лет назад. То есть их работы, можно сказать, никак не поменялись. Они продолжают штамповать, выдавать одинаковые проекты, но при этом оставаться все равно востребованным. То есть у них люди заказывают, и они чувствуют себя вполне комфортно. Часто еще бывает, люди пройдут какой-то дизайн-тренинг или курс, и у них существенно повысится навык после этого, именно дизайнерский навык. Они смогут более крутое портфолио сделать или какие-то предлагать интересные дизайн-решения, но клиентам это просто не нужно. И те, кто у них уже брал, они не поймут, зачем им переплачивать. И у людей такой диссонанс в голове: ну как же я так, я прошел курс, я стал круче, а у меня берут так же, что за несправедливость. Но тут дело в том, что к ним обращаются те же самые люди, которые к ним обращались и до этого. То есть так называемое сарафанное радио не всегда является хорошим способом продвижения. Потому что важная особенность сарафанного радио в том, что люди, которые к вам придут по рекомендации, они будут хотеть либо того же самого, что вы им делали, либо их знакомым, и за ту же стоимость. То есть можно понемногу, конечно, повышать, но если человек у друга увидел сайт, и он сказал, что вот это сделал Петя за 10 тысяч, то он придет к Пете и будет ожидать, что он заплатит те же 10 тысяч и получит примерно то же самое. Если Петя сделал ему какой-то обычный сайт, вот, ну, под обычным много, что каждый представит что-то свое, но давайте, кто что представит, то и будет называться обычным. Вот Петя сделал ему обычный сайт за 10 тысяч, а приходит друг Пети к тому же дизайнеру, а он ему выдает какой-то супер минималистичный сайт, какой-то модный, с модными шрифтами и типографическими решениями. И просто этот человек не поймет, зачем это все, он ожидал абсолютно другого. А вы, как уже прокачанный дизайнер, будете думать: ну как так, я ему сделал вот такое крутое решение, почему ему это не нравится? И вы можете не понимать, почему этот клиент требует явно плохое решение, по вашему взгляду. И вы пойдете потом в какую-нибудь группу дизайнеров и будете говорить, что клиенты ничего не знают, ни в чем не разбираются, и вообще у них плохой вкус. То есть сарафанное радио — это, конечно, хорошо, но иногда нужно его разорвать, чтобы выйти на новый уровень, либо в работах, либо в деньгах. Чтобы радикально повысить планку своих проектов или клиентов, нужно отказывать всем предыдущим и искать новых. Но еще важная особенность сарафанного радио в том, что нельзя жить только на нем. Это основная ошибка, из-за которой обожглись кучу фрилансеров, включая меня. Если у вас есть знакомый, который уже много лет работает на фрилансе, спросите у него, были ли у него какие-то проблемы с заказами, какая-то засуха из-за того, что просто в один момент люди перестали писать, и все, новых заказов нет.
Как я понял, сарафанное радио — это вообще не лучший вариант для этой сферы. То есть да, где-то это прям must-have для каких-то сфер, но не для дизайнера, который тем более фрилансер.
Это нужно обязательно делать. То есть у любого фрилансера должна быть педаль газа. Сарафанное радио — это отличный способ, но он не должен быть единственным. Допустим, если к вам пришел человек по рекомендации, то есть когда ко мне обращались по сарафанному радио, с этими людьми было намного легче работать, они были лояльны, они уже понимают, что перед ними эксперт, и ему можно доверять чаще всего. И все самые удачные проекты и все самые удачные клиенты, которые у меня были, это те, которые пришли по рекомендациям. Но бывало и такое, что ты вроде понимаешь, что у тебя куча сейчас заказов, ты уже ставишь их в очередь на несколько месяцев вперед, ты с ними со всеми договорился, думаешь, что ну все, все отлично, заказы есть, постепенно приходят новые, но в один момент ты понимаешь, что все, вот просто пропасть. Ты вроде все правильно распланировал, но потом кто-то там отказался, кто-то не успел вовремя заплатить или еще что-то, и ты два месяца или месяц или еще больше сидишь просто без заказов и никак не можешь найти работу. Это очень серьезная ошибка фрилансеров, которые просто неправильно распределили свой поток заказов, и у них не было той самой педали газа. Что же это такое? Нет какого-то рецепта, из чего может эта самая педаль состоять. Для каждого человека это абсолютно индивидуально. Ни один ментор ни на одном курсе вам не скажет: вот делайте так, и у вас все будет хорошо. Кто-то может выкладывать кейсы на Behance, и для него это будет педаль газа. То есть он сделал кейс, опубликовал, получил какие-то реакции, и к нему пришли клиенты. То есть нельзя, конечно, сказать, что вот один кейс равно 10 клиентов, но в любом случае, если вести какую-то активность, то люди будут вас замечать. Для кого-то это может быть ведение Инстаграма, Фейсбука, для кого-то таргетированная реклама, для кого-то контекстная реклама. кто-то может ходить по магазинам, по кафе и предлагать им напрямую. И он понимает, вот если я схожу в 10 кафе и предложу им сделать сайт, то одно кафе хотя бы точно согласится. Кто-то может использовать холодные звонки и просто звонить напрямую людям предлагать. То есть тут надо просто пробовать как можно больше всего и понять, что больше всего подходит вам. И в таком случае, если вы успешный фрилансер, у вас будет выстраиваться сарафанное радио, но также вы будете знать, что в случае чего, если вдруг заказы пропадут и ничего не будет, вы можете надавить на эту педаль и получить новые заказы. И на это тоже нужно уделять очень много времени. То есть, как я уже говорил, что большая часть работы фрилансера строится не из непосредственно дизайн работы, а из общения, из переговоров, работы над дизайном, и также нужно инвестировать свое время на вот эту самую педаль газа. Например, 10% времени делать кейсы на Behance и оформлять. И каждый день, даже если у вас уже есть очередь из заказчиков на 2 месяца вперед, вы все равно делаете кейс и оформляете, все описываете, выкладываете. И при таком подходе вы сможете контролировать вашу карьеру на фрилансе.
Лео, а ты сделал акцент на определение, которое ты называешь педаль газа. У меня вопрос, есть ли какая-то условная педаль тормоза, на которую дизайнеру тоже приходится нажимать? Может, это, например, значит, что иногда стоит сделать один шаг назад, чтобы сделать 3 шага вперед или что-то в этом роде? Есть ли педаль тормоза?
Ну, во-первых, если вам просто уже не нужны новые заказы на текущем моменте, вы можете на какое-то время отложить работу над педалью газа. То есть, допустим, перестать ходить...
Отпустить ногу.
Ну, если вы понимаете, что на текущем этапе вам больше не нужны заказы, вы можете просто опустить ногу с педали, и вы будете по инерции все равно двигаться вперед. Допустим, вы выложили кейс на Behance, и все, вы понимаете, что сейчас у вас есть заказы, и вы можете какое-то время над этим больше не работать. Но когда вам уже приспичит, вы поймете, что все, вот, уже нет заказов, вы можете уже просто не успеть наверстать то, что вы когда-то перестали делать. Вот даже ты сказал сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 вперед, это может быть, например, упаковка кейса. Вы сделали настолько крутой проект, что правильно его показать, преподнести займет намного больше времени, чем то, что вы делали раньше. В таком случае вам придется над одним кейсом работать намного дольше и может уделять меньше времени уже другим проектам. И вот в этом случае это как раз может быть педалью тормоза. Ну и напоследок, что хочется сказать про фриланс, про текущие реалии фриланса, то, что вам нужно уметь работать с ноу-код инструментами, такими как Tilda, Redimac, Webflow и все с этим связанное. Сейчас дизайнеру-фрилансеру нет никакого смысла создавать сайты так, как это делали условно даже лет 5 назад. То есть делаешь дизайн, потом его верстают, потом программируют, запускают. Любая правка требует кучу времени, чтобы ее внести, вплоть до того, чтобы просто перелопатить абсолютно все. И если фрилансер хочет как-то сократить время работы, увеличить стоимость своего часа, делать проекты быстрее, то в любом случае, это уже как пару лет, нужно начинать работать с ноу-код инструментами. Для меня, например, это было открытием, когда 3 года назад я перестал делать просто макеты в Photoshop и перешел на Tilda. В том, что, во-первых, ты сразу видишь результат, он у тебя уже в браузере открывается, и любое изменение ты можешь прямо на ходу уже делать. Нужно поменять цвет, ты потратил 5 минут, и все. Все цвета на сайте уже изменились. В то время как, если бы делался бы через код, это бы заняло намного больше времени. Нет проблем с работой сайта на других браузерах или на каких-то определенных устройствах. Ведь когда ты сайт делаешь с нуля, нужно это все тестить, смотреть, чтобы везде на всех разрешениях правильно все работало, открывалось. Тут же есть просто несколько экранов, то есть, условно, либо 3 экрана, либо 5, это мобилка, планшет и десктоп, где ты адаптируешь все, и везде уже сайт выглядит идеально. И это именно то, почему дизайнер, который долго работает на фрилансе, не сможет перейти в продукт или в студию, потому что там абсолютно другие требования от дизайнера. Допустим, если студии еще могут работать на Tilda или Redimac, собирать какие-то сайты, то в продукте этого точно нет, и там от дизайна требуют совершенно другого.
Тогда, прежде чем ты перейдешь к другим сферам в дизайне, я хотел бы спросить, те фрилансеры, которые, возможно, уже сейчас используют какие-то инструменты, связанные с программированием, и в меньшей степени используют нон-код решения, есть ли у них будущее во фрилансе, или им стоит сразу идти в какие-то компании, или уже это отдельное ремесло, когда человек использует инструменты, которые сложнее, но позволяют создать более кастомные решения.
Вот это, опять же, про особенность дизайнера на фрилансе. То, что тут актуальны уже другие инструменты, которые не нужны в других сферах. И я думаю, что это только продолжит развиваться. И дизайнер должен будет предлагать не только создание сайта, а уже непосредственно должен нести другую ценность. То есть сам сайт по себе уже никакой ценности не несет. Его может создать любой человек за 15 минут, просто используя шаблоны, ставил фотографии, наполнил текстом, и все. Поэтому дизайнерам сейчас нужно, которые работают на фрилансе, им нужно понять, что они хотят. Первый вариант — это работать над своим стилем и предлагать людям именно крутой визуал. Для этого нужно очень много, во-первых, опыта, во-вторых, прокачанное портфолио, чтобы показывать людям, что они получат, и позиционировать себя как профессионала, у которого есть некий стиль. И этот стиль будет прослеживаться в работах, и человек, который хочет такой же сайт, он обратится к нему. Когда я уже осознанно работал на фрилансе, я выбрал именно этот путь, я прокачивал свой Behance, и клиенты как раз-таки обращались ко мне, чтобы получить работу в таком же стиле. И мне это очень нравилось, потому что понимаешь, что человек пришел конкретно к тебе за твоими какими-то навыками, умениями. И с такими клиентами намного легче работать, и что самое главное, ты получаешь больше удовольствия от работы, потому что ты делаешь то, что тебе нравится. Это первый способ. А второй — это предоставлять какую-то ценность помимо визуала. Здесь уже совершенно другие навыки нужны человеку. То есть это, допустим, он говорит, что мы вообще не обсуждаем с вами визуал, то есть я все-таки профессионал, вы доверьтесь мне, но вы получите инструмент, который будет работать для бизнеса. То есть, условно, вы сейчас вложите в сайт, допустим, 100 тысяч, будет стоить разработка, и через там 2-3 месяца он сможет принести там, как минимум окупиться, а потом еще принести там доход или, наоборот, сократить какие-то издержки, которые уже у бизнеса есть, и через сайт вы сэкономите им деньги. То есть тут разговор уже на совершенно другом уровне. Вы вообще не обсуждаете визуал, все, что связано с дизайном, цвет кнопок и шрифтов. Вы уже общаетесь с клиентом на другом языке. Не на языке дизайна, а на языке бизнеса. И это очень хороший способ перевести все разговоры о вкусовщине, а вот здесь побольше, а здесь поменьше, перевести на язык бизнеса и сказать, что если у нас цель сайта — это, допустим, получение заявок, то давайте мы будем концентрироваться именно на этом. И я буду делать все для того, чтобы повысить конверсию. Думаю, что останутся именно такие фрилансеры. Первый — это те, у которых крутой стиль, крутой визуал, и люди обращаются к ним за их уникальным видением и уникальным стилем. Можно зайти в топ Behance и посмотреть, что большинство фрилансеров, которые делают сайты, у них в работах прослеживается их фирменный почерк, и люди как раз-таки за этим к ним обращаются. Либо второй вариант, когда вы делаете не сайт, а вы делаете инструмент для бизнеса, и люди к вам обращаются и могут платить любые деньги только потому, что вы приносите им ценность, вы можете эту ценность обосновать, доказать, и у вас, по сути, всегда будут клиенты, потому что они понимают, что вот этот человек, он помогает мне развивать бизнес. И он общается со мной не про цвет кнопок и так далее, а он просто берет всю эту проблему, которая у меня есть в плане получения заказов, заявок, чего угодно, и сам с этим работает и помогает моему бизнесу улучшаться. И в конце уже хотелось бы сказать, что я сам начинал именно с фриланса, потому что это было самым легким способом войти в эту профессию. Я был тогда школьником в классе 8, и уже начал там делать первые сайты, баннеры, аватарки, логотипы, оформление групп и все остальное, что мне позволяло заработать на новые кроссовки Jordan. Потом уже был период хардового фриланса с лендингами, со срывами дедлайнов, с бессонными ночами, с проблемными клиентами. И вот это все, конечно, как и у любого уважающегося дизайнера, у меня тоже было.
Из 9 класса.
Это было не в 9 классе, это было уже на 1-2 курсе. А после этого уже пошел более осознанный этап на фрилансе. Я уже понимал, кто моя целевая аудитория, что я хочу делать, над какими проектами работать. И это было самым приятным этапом на фрилансе. Но все же я бы никому сейчас не рекомендовал начинать с фриланса. И если бы я вернулся назад, то первым делом я бы подался в какую-нибудь студию, в какую-нибудь продуктовую команду, где есть опытные люди, которые помогут тебе в развитии. И ты пройдешь путь, который бы ты прошел на фрилансе за, допустим, 3-5 лет, там ты можешь пройти спокойно за 1 год.
А ты думаешь, тебя легко бы приняли в такие места?
Нет, конечно, не легко, но я бы делал для этого все, если бы сейчас оказался в 8 классе. Итак, переходим к следующей сфере, это студии и агентство. Хочу сразу сказать, что я не работал ни в студии, ни в агентстве, именно в штате. Я работал с ними как подрядчик, работал достаточно с крупными российскими студиями, названия которых вы наверняка слышали, если крутитесь в этой сфере. Но я не могу говорить по NDA, к сожалению. И сразу первый минус — копилку работы подрядчиком. Вы просто не можете никому говорить, с кем, где и работали, показывать ваши наработки в портфолио. Иногда название можете говорить, но вот уже показывать, что там было, вы нигде не можете. Это огромная проблема людей, которые работают подрядчиками, просто потому, что спустя несколько лет у них ничего нет в портфолио, они не могут ничего показать. Вроде они работали уже с именитыми студиями, над крупными проектами, а в портфолио у них осталось все то же самое, что было 2-3 года назад. Но давай вот тебе попробуем разобраться, какие есть особенности работы в студии или в агентстве. Самое важное отличие от фриланса в том, что вы 90% времени уделяете непосредственно развитию дизайн-навыков. Вас ничего больше не заботит, а вас наняли просто потому, что, чтобы вы делали дизайн. Конечно, нужны софт-скиллы, и чем выше вы уровнем дизайнер, тем они должны быть более прокачаны. Тут тоже у вас должен быть навык продаж, но продаете вы не клиенту какому-то со стороны, а арт-директору или своей команде, или человеку, который принимает решения. Вот то же самое есть и в продукте, об этом чуть позже поговорим. То есть вы можете углубляться в профессию и прокачивать именно хард-скиллы дизайнера. И самый важный пункт, который есть в агентстве, как я уже сказал, это в том, что у вас есть команда. У вас есть арт-директор, у вас есть более старшие дизайнеры, которые могут вам помочь в развитии. И это то, почему я бы всеми силами пытался попасть в какую-либо дизайн-команду на первых этапах, потому что там будет развитие, там вы сможете научиться гораздо большему за гораздо меньшие сроки. Следующее — это работа над проектами. Для кого-то это основное, почему они работают в студиях, и для них это огромный плюс, но для кого-то это может являться минусом. Когда вы работаете в студии, там есть некий поток проектов. Вы всегда получаете новые проекты, новых клиентов. Часто у вас может быть общая сфера, допустим, студия, которая работает только, не только, но в основном со строительными компаниями, либо фудтех, либо еще что-нибудь. И плюс-минус вы можете понимать специфику и сферу ваших проектов, над которым вы работаете. Плюс в том, что каждый новый проект — это новые решения, это новый визуал, это новые идеи, новые концепции. Вы постоянно пробуете что-то новое, у вас развивается непосредственно один из основных навыков дизайнеров — это придумывание, поиск, генерация идей, отсеивание ненужного, выбор лучшего. И это все позволяет студии, потому что каждый проект — это что-то новое, что вы можете начать с самого начала и определить, каким этот проект будет.
А можно ли в таком случае указывать в своем портфолио в дальнейшем, если ты захочешь перейти из одной студии в другую или вообще перейти в другую сферу, можно ли указывать проект, который у тебя были в качестве твоих, и подробно описывать их?
Как правило, если проект действительно хороший, то сама студия выкладывает его у себя на сайте, на Behance, в Dribbble. Там указывают, опять же, как правило, указывают людей, которые над этим проектом работали. Но опять же, это все может быть индивидуально, кто-то разрешит, а кто-то нет. Обратная сторона медали большого количества проектов в том, что ты не над одним не работаешь действительно глубоко, его не прорабатываешь детально. Из-за того, что в студиях есть конвейер, есть поток некий, ты вынужден работать в сжатые сроки всегда. Это не значит, что ты ничего не успеваешь, а просто любое лишнее движение — это дополнительные расходы для студии, и они стараются как можно быстрее сдать текущий проект и получить новый. Из-за этого может сложиться ощущение, что ты выпускаешь некий сырой продукт, который нельзя проверить, нельзя посмотреть метрики, его нельзя будет улучшить никак, что-то убрать, что-то доработать. То есть буквально ты его никак не отслеживаешь. Ты его выпустил, и все. Дальше им уже занимаются другие люди. Часто бывает такое, что студия сделала одно решение, какой-то определенный вид и так далее, а потом клиенты взяли и все по-другому сделали. То есть оставили просто какую-то оболочку, а внутри уже сами все поменяли, и буквально из-за этого студии уже не хотят говорить, что этот сайт они делали, как-то максимально от этого открещиваются и так далее. Для тех, кто хочет попасть в студию, им в первую очередь нужно крутое портфолио на Behance или на Dribbble. Это должны быть яркие кейсы, в первую очередь с очень глубокой проработкой визуала, но также нужно показать, что ты не просто картинки рисуешь, а ты действительно думаешь над проектом, над реализацией, над проблемами. Но, опять же, в первую очередь, конечно же, они смотрят на визуал. То есть, как бы кто ни говорил, что дизайн — это решение задач, а не картинки, любой арт-директор и кто угодно будет смотреть и оценивать вас по визуалу вашему портфолио. То есть, визуальная часть — это первый шаг в студию при устройстве на работу, чтобы сразу оценили ваш уровень визуальный, а вот уже дальше, как вы там проработали, как у вас там UX, какие проблемы вы решали, об этом вы уже будете говорить после того, как вы привлекли внимание непосредственно визуалом. Если у вас все детально проработано, отличная архитектура, структура, но ужасный визуал, то, скорее всего, с вами просто не будут разговаривать в студии, и, возможно, вам нужно будет в продукт, о котором мы сейчас и поговорим. Какие же особенности при работе в продукте? Основное и самое главное в том, что ты работаешь в одной сфере, ты работаешь над чем-то одним, ты его улучшаешь, ты знаешь со всех сторон, как этот продукт работает, чем он живет, чем дышит. Ты контролируешь ситуацию, понимаешь, что происходит, и развиваешь проект со всех сторон. Если ты работаешь в продукте над каким-то определенным разделом, ты знаешь буквально все, как в этом разделе происходит. Если условно в маркетплейсе работаешь и занимаешься страницей товара, то это огромная часть бизнеса, всего маркетплейса, и ты со временем собираешь по частям эту информацию и узнаешь уже буквально все, как работает маркетплейс, и в частности, как это все концентрируется на странице товара. Часто работу в продукте преподносят как что-то скучное. Вот сколько раз я об этом слышал до того, как я начал работать в продуктовой компании. Я реально думал, что это действительно какая-то скучная работа, неинтересная. Большинство людей, даже которые работают в продукте, преподносят это как, ну вот ты сидишь и вечно докручиваешь что-то одно. И когда я читал какие-то сравнения, вот опять же, фриланса студии продукта, всегда акцентируется внимание, что вот студия, ты делаешь много всего разного, а продукт, ты сидишь и одну кнопку докручиваешь и вечно ее меняешь. Но это абсолютно не так. Вот я могу сказать по своему опыту, что ничего подобного у меня лично не было. Возможно, вы можете попасть в какой-то продукт, где вас возьмут конкретно на должность, чтобы вы следили за какой-то одной маленькой деталью или каким-то одним маленьким разделом. И в таком случае действительно вам придется докручивать что-то одно небольшое постоянно. Но нельзя сказать, что вся работа в продукте — это докручивание чего-то незначительного или небольшого. То есть все зависит исключительно от компании, во-первых, и во-вторых, от того, на какую должность вас берут. Если говорить про свой опыт в Озоне, то нигде не пахнет работой над чем-то одним и вечным докручиванием. У нас все поделено на домены, как я уже говорил ранее в выпусках. Допустим, возвраты, заказы, чекаут, корзина — это все разные домены, и дизайнеры занимаются конкретным доменом. И даже в одном, казалось бы, небольшом домене постоянно какие-то новые задачи, новые фичи, новые доработки. Запускается что-то совершенно, по исследованиям выявилось, что нужно что-то радикально поменять. И ты постоянно получаешь новые задачи, и ты работаешь над чем-то новым. И для меня это стало намного интереснее, чем весь мой прошлый опыт. Потому что ты понимаешь, что ты работаешь не просто ради того, чтобы у тебя была красивая картинка или чтобы была красивая сетка или типографика. Я это очень люблю, но как мне показалось, что работа над информационной архитектурой, проектированием намного более значима и интересна лично для меня, потому что так ты влияешь на жизни людей, миллионов людей, которые пользуются этим продуктом. И любой проблемный этап, который ты исправил, поможет огромному количеству людей сэкономить нервы, силы, время, деньги. И ты просто улучшаешь этим жизнь людей.
А вот работая в продукте, насколько сильно ты привязываешься конкретно к тому продукту, который производит компания, и к самой компании? Насколько сильно ты становишься от нее зависим, что вот, допустим, при переходе в другую, ну, даже в другую компанию, условно, сложно ли тебе будет адаптироваться?
Это зависит, в какой сфере ты работаешь. Если в маркетплейсах, то, наверное, если ты перейдешь в другой маркетплейс, тебе намного легче будет адаптироваться. Но в целом, чтобы влиться в процессы любого продукта, нужно много времени, несколько месяцев. Я, допустим, первое время вообще не понимал, что происходит, куда я попал. Для меня все было новым, непонятным. И чтобы ты понимал все процессы, что как все выстроено, на это действительно нужно время. Но самое важное, что в продукте ты получаешь определенные навыки, которые также пригодятся в другом продукте. И тут уже вопрос только в том, как быстро ты сможешь влиться вот именно в бизнес-составляющую нового места работы. Если сказать про структуру продуктовой компании, то можно привести аналогию с фрилансом. Тут также есть люди, которым вы должны продавать идеи. Это намного больше выражено, чем в студийной работе. Потому что вы должны уметь продать свою идею как проект-менеджерам, аналитикам, бизнесу, который вам эту задачу дал, дизайн-команде. Тут везде играет навык, в продукте очень востребованные софт-скиллы. Единственное отличие от фриланса в том, что вы не ищете заказы, они вас сами находят, и нужно уметь вовремя их выполнять, чтобы они вас просто не завалили и не вытеснили из продуктов в принципе. Еще важная особенность работы в продуктовой компании в том, что ты уже мыслишь не визуальными образами и концепциями, а ты мыслишь паттернами. Тут важнее иметь насмотренность в паттернах, то есть понимать, как люди взаимодействуют с приложениями, с сайтами, какие общепринятые паттерны есть в этой сфере или, в принципе, на разных платформах, или в той сфере, где вы работаете, например, в маркетплейсах, как происходит процесс оплаты в продуктах ваших прямых конкурентов или из других стран. То есть очень важно смотреть, как люди пользуются продуктами, в принципе, не только из вашей сферы, а вот абсолютно любыми топовыми приложениями, которые сейчас есть. Вот эта насмотренность в плане паттернов очень сильно может вам пригодиться при решении определенной задачи, потому что вы не можете особо предложить новые идеи в плане сетки, типографики, композиции, потому что есть уже гайдланы почти во всех крупных компаниях, само собой все работают на дизайн-системах. Определенные цвета, конечно, нужно уметь работать с визуальной архитектурой, с компоновкой объектов и так далее. Но гораздо важнее понимать, какой паттерн подойдет в конкретный момент. Допустим, онбординг. Вам нужно научить пользователя пользоваться вашим приложением или определенным разделом каким-то новым. И вы должны посмотреть, как происходит онбординг в других смежных продуктах, либо вообще никак не связанных с вашим. Вы посмотрели, выбрали лучшее решение, сформировали некую гипотезу, как это можно реализовать, потом проверили, можете это сделать коридоркой, просто показав наработки коллегам, либо уже запустить полноценное UX-исследование, если это что-то большое, значимое, и уже по результатам этого UX-исследования принимать какие-то последующие решения о том, что нужно добавить, убрать, переделать, или вот все и так хорошо, и оставить как есть. И, конечно же, в продукте ты взаимодействуешь с другими специалистами, программистами, аналитиками, проект-менеджерами, и ваше взаимодействие гораздо более плотно выстроено, потому что от правильной коммуникации зависит, можно сказать, исход вашей работы. Нужно постоянно узнавать все детали у людей, которые пришли к вам с задачей, нужно постоянно общаться с разработкой, чтобы понять, можно ли запустить ту или иную фичу, можно ли вообще это, в принципе, реализовать. И из-за этого вы постепенно хватаетесь новыми знаниями с разных сфер и с разных сторон. И что же нужно, чтобы вы начали работать в продуктовой компании? Это, конечно же, портфолио, но не такое, как в студию или если вы хотите работать на фрилансе, а нужно делать основной упор на решение проблемы, то есть как вы прорабатываете UX, вы объясняете, какую проблему решаете. Даже если вы сами придумали проект, вам нужно придумать проблему тоже и решить ее. В продуктовом портфолио нужно делать основной упор на текст, поэтому не обязательно даже на Behance делать портфолио, можно на личном сайте, в Notion, где угодно. И тут основная цель — показать, как вы мыслите, как вы решаете проблему. Конечно, нужно все равно обладать скиллами по визуалу. Я думаю, если у вас проблема с визуальными скиллами, вряд ли вас могут взять в продукт, даже если там есть уже какая-то готовая дизайн-система, вам все равно нужно уметь применять эти компоненты и из них уже строить макет. Но, опять же, основное здесь — это умение показать, как вы мыслите, и дизайнер в продукте — это в первую очередь проектировщик, а потом уже человек, который работает с визуалом и оформлением. На этом все. Наш подкаст подошел к концу. Если вам понравилось, подписывайтесь на нас. Оценивайте подкаст там, где вы его послушали. Делитесь его со своими друзьями, знакомыми, кто хочет стать дизайнерами. Возможно, это им будет полезно.
Спасибо Ливану за такой подробный рассказ о дизайне во всех возможных его проявлениях, с которыми сталкивался Ливан. Спасибо вам, что слушали наш подкаст. Не забывайте подписываться на нас на той платформе, где вы его слушаете. А также подписывайтесь на телеграм-канал Ливана, где он выпускает анонсы выпусков нашего подкаста и, в принципе, делает крутые посты, которые интересно почитать. Подписывайтесь и на мой телеграм-канал, который я не особо люблю продвигать каким-либо образом, но если вдруг, всегда буду рад вас видеть там. Подписывайтесь на наши инстаграмы, пишите нам, если есть что сказать.
Если хотите предложить тему для следующих выпусков, мы всегда открыты и готовы рассмотреть.
Всем пока.
Всем спасибо, пока.